Здравствуйте. Мы назвали нашу программу «Прозрение». И обращена она к людям, действительно думающим, к тем, кого волнуют вопросы. Почему до сих пор идет война в Чечне? Почему в самой богатой стране самое нищее население? Смогут ли правоохранительные органы победить преступность? В этих и других вопросах, я надеюсь, вам поможет разобраться автор программы, концептуальный аналитик, первый заместитель председателя Общероссийской концептуальной партии «Единение» Виктор Алексеевич Ефимов. Он даст принципиальный иной взгляд на наши обычаи, привычки, на происходящие в мире события. Тема сегодняшней нашей встречи – террор и деньги, теракты в США как последний гамбит концептуальной власти. Виктор Алексеевич, судя по названию программы, вы не склонны винить Бен Ладена в произошедшем 11 сентября в США.
Да, у меня есть все основания считать, что поиски Бен Ладена – это хорошо срежиссированный спектакль, рассчитанный на весьма примитивного зрителя, безвольно взирающего в телевизор. Бен Ладен сегодня надежно укрыт теми, кто после этого приступил к поиску черной кошки в черной комнате. Так система надгосударственного управления исключает сбои в выполнении Соединенными Штатами миссии мирового жандарма, разжигающего пламя войны по всему миру. Ну, начнем с того, что сам Бен Ладен – фигура ведь полностью подконтрольная ЦРУ. Его личный бюджет в системе ЦРУ составлял 250 миллионов долларов в год на операцию «Циклон», которую Соединенные Штаты проводили в Афганистане во время прибивания там наших войск. Эти данные не являются секретными, все детали излагались, в частности, в независимой газете. Бюджет Бен Ладена и нефтяной бизнес Буша-младшего в штате Техас имеют, как известно, единые финансовые корни. Сестра Бен Ладена проживает в Швейцарии, брат в Соединенных Штатах, он, кстати, является спонсором Гарвардского университета. А сам Бен Ладен имеет центральный офис в Лондонском Сити. Его счет успешно работал и после 11 сентября.
Виктор Алексеевич, вот вы упомянули систему надгосударственного управления. Можно узнать, что это такое и какой прок этой системе от того, что в государствах, скажем так, назначенных террористическими, начнутся военные действия под предлогом поиска черной кошки?
Ну, вы знаете, рассказать походя о системе надгосударственного управления или концептуальной власти сложно. Представление о ней будет формировать весь цикл наших передач. Интересующихся я могу отослать к моей книге «Концептуальная власть. Миф или реальность?» Просто о сложных механизмах разорения России. Ее и всю концептуальную литературу, сопряженную с концепцией общественной безопасности «Мертвая вода», можно найти, связавшись по телефону 528-88-26, или перед еженедельным семинаром, который проходит на улице Потемкинская, дом 2, по средам в 18:30. Пока же отметим, что концептуальная власть – это высший иерархический уровень власти в системе социального управления. С ее уровня формируется весь механизм якобы противостоящих друг другу партий и движений. С ее уровня идет бесструктурное управление по отношению к законодательной, исполнительной и судебной властям. При этом каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания – на того, кто понимает больше.
Под концептуальной властью понимают как власть глобальных идей, подчас недобрых преступных идей, так и власть людей, осмысливших эти идеи и проводящих их в жизнь.
Сейчас по отношению к странам евроамериканского конгломерата, по отношению к нашей стране, действует межрегиональный центр библейской концептуальной власти со штаб-квартирой в Швейцарии. Это своеобразный центр управления полетами каждого из подконтрольных государств. Там они на уровне П-резидентов принимаются решения, какому государству идти курсом достатка, а какому курсом разорения, кому быть местом отдыха, а кому общемировой помойкой и общеевропейским «Газпромом». За этим нет никаких заговоров, мировых правительств, за этим стоят реальные схемы бесструктурного управления. А если лидер государства не посвящен в эту систему и не осмыслил ее, то страна становится заложницей знахарей, которые эту систему осмыслили и выстроили. Противостоять ей можно только через прозрение в системе социального управления, через развитие миропонимания. Этому, собственно, и служит наша программа.
Концептуальная власть содержит 6 приоритетов обобщенного оружия, но работают они лишь все вместе, как единый механизм. При этом военное оружие и террор являются последним, 6-м по значимости приоритетом.
Страна, строящая на 6-м приоритете свое будущее, обречена, поскольку этот приоритет не дает устойчивых результатов. Так было с фашистской Германией, так будет и с опускаемыми на 6-й приоритет штатами. Вот Швейцария, работающая на более высоких приоритетах, А это оружие геноцида, табак, алкоголь, наркотики, мировые деньги, идеологическое оружие, хронологическое, методологическое. Так вот, Швейцария, она никогда не воевала и не планирует это в будущем. Я не хотел бы уходить от нашей основной темы и закончу это отступление единственным сравнением. Аналогов нынешних, как я называю, П-резидентов были фараоны Древнего Египта. А концептуальная власть, управлявшая фараонами и негласно назначавшая их, была представлена древнеегипетским жречеством. Оно-то и сохранилось по сию пору, переродившись в ушедшее в подполье знахарство. Это знахарство и насилует человечество на сегодня в своих интересах.
Виктор Алексеевич, но все-таки кем и ради чего организованы взрывы в США? Кому это выгодно?
Вот вы сделали сейчас очень важное уточнение. Действительно, просто так в мире ничего не происходит. За любыми событиями стоит чья-то выгода. Так вот, через взрывы в США реализуются интересы хозяев долларовой пирамиды, решаются задачи по укреплению пошатнувшегося доллара.
Подождите, Виктор Алексеевич, вы, по-видимому, оговорились не по укреплению, а по подрыву доллара.
Нет, вы знаете, я не оговорился. Очень многим в мире показалось, что это была акция против доллара. Но это не так, если анализировать весь сценарий. Подрыв доллара – это кратковременный этап. У нас в стране эта тенденция работала, как вы помните, не более 2 суток. А вот его укрепление – это следующий этап и стратегическая цель террористической операции. Именно поэтому книга, которую наша команда выпустила по этому поводу, называется «Последний гамбит». Она устами Шерлока Холмса и доктора Ватсона раскрывает суть произошедшего в США.
Гамбит используется при игре в шахматы, когда на первом этапе жертвуется пешка, а на втором, если противник клюнул на эту подставу, выигрывается гораздо более значимая фигура.
Аналогичный гамбит реализовал в свое время Гитлер. В оправдание своих шагов он организовал поджог Рейхстага, а потом нападение на немецкий пограничный гарнизон своих же солдат, переодетых в польскую форму. Так он провокациями прокладывал путь своим бесчинством и началу военных действий. Судебный фарс над Димитровым в Германии и над Милошевичем сейчас. Олимпийские игры в Германии 1936 года и Олимпийские игры в Соединенных Штатах в равной мере демонстрируют миру мощь назначенных мировых жандармов. Все это не исторические параллели, это знаки одного и того же алгоритма. Фантазия разработчиков, как мы видим, ограничена. У любого маломальски здравомыслящего человека не вызывает сомнения, что эти все одномоментные угоны самолетов, их беспрепятственное движение вне выделенных воздушных коридоров в принципе невозможны без прикрытия прямого или косвенного спецслужбами Соединенных Штатов Америки.
Газета «Известия» за 21 декабря 2001 года, давая на первой странице прогноз на 2002 год, утверждает, что будут названы имена ответственных работников ФБР, причастных к организации терактов в США. Самые убедительные аргументы по участию ЦРУ в организации терактов приведены профессионалам в этих вопросах, бывшим министром обороны ФРГ фон Белоу в журнале «Таги Шпигель». При этом он утверждает, что ЦРУ по факту не подчинено государственным властям, а следовательно работает на систему надгосударственного управления.
Я не буду приводить все бесчисленные аргументы за то, что подобную операцию невозможно провести извне. Отмечу лишь, что наведение самолетов на башне мирового торгового центра, по мнению специалистов, невозможно осуществить вручную. Это происходило в режиме автопилота с наведением по радиомаякам. Высший финансовый мир, как известно, знал о предстоящей операции, заранее интенсивно сбрасывал акции всех компаний, задействованных в предстоящем кошмаре. Могли ли об этом не знать спецслужбы, имеющие свою агентуру, ну, прежде всего, в финансовом мире. На работу в этот день вышли лишь непосвященные клерки, и количество жертв оказалось несопоставимо низким по сравнению с количеством работающих в этих зданиях. От черных ящиков самолета якобы не осталось и следа, а вот паспорт пилота-угонщика в этом аду удалось разыскать. Все эти басни слишком дешевы и примитивны.
Виктор Алексеевич, то, что вы говорите, достаточно логично, но хотелось бы уточнить. Погибли люди, как какая выгода от этого американскому народу и вообще как реализуется выгода от террористических актов?
Действительно, это невыгодно ни Соединенным Штатам, ни американскому народу. Но, впрочем, так же, как процессы безумных по масштабам финансовых вложений в Гитлера со стороны глобальных финансовых кланов Европы и США были невыгодны немецкому народу. Заметим, что еще в 1935 году у Гитлера не было ни одной пушки, ни одного танка, ни одного самолета. Так ради чего же был организован и профинансирован
финансирован Гитлер, а после завершения операции, по имеющейся меня информации, вывезен в Латинскую Америку, где спокойно доживал свой век. Дело в том, что после Первой мировой войны устои, господствовавшие до этого английского фунта стерлингов, пошатнулись, и началась борьба валют за лидерство, которая шла с переменным успехом. Глобальные надгосударственные финансовые кланы, владевшие через федеральную систему долларовой эмиссией, организовав войну на территории Европы, опустили тем самым валюты всех воюющих держав. Подчеркнем, что Федеральная резервная система США, как и наш ЦБ, де-факто частные корпорации, а вопрос о национализации ЦБ, поставленный президентом России, умело заматывается уже полтора года. Итак, в 1944 году цель войны была достигнута. Было заключено Бреттон-Вудское соглашение, по которому единственной мировой валютой, обмениваемой на золото, признавался доллар Соединенных Штатов Америки.
Достаточно точно преимущество третьей стороны обрисовал американский историк Вульф. Наилучший способ использовать преимущество войны заключается в том, чтобы всегда иметь войну, особенно если это окажется возможным сделать с минимальным участием в военных действиях.
По итогам Второй мировой войны хозяева долларовой системы получили право безграничной эмиссии долларовой бумаги с получением очень хитрого дохода, который в экономической энциклопедии именуется малоупотребимым в обиходе словом «сеньорадж».
Сеньорадж – это прибыль, определяемая разницей между номиналом денег и стоимостью их физического производства. То есть, если стоимость производства 100-долларовой купюры принять за 10 центов, то прибыль того, кто ее печатает, составляет на одной бумажке $99.90. У нас в стране эти баснословные прибыли имеет Центробанк.
Безудержное печатание долларовой массы превзошло по объемам имеющийся золотой запас, и в 1971 году президент Соединенных Штатов Никсон своим указом в одностороннем порядке отменил обмену бумажного доллара на золото. Это был дефолт Соединенных Штатов Америки. Впервые за всю свою историю, вот уже 30 лет, человечество по инерции, в силу сложившихся привычек, воспринимает ту или иную де-юре ничем не обеспеченную бумагу в качестве денег. Их надежность – это внеэкономическая категория на сегодня, из разряда психологии, рекламы, пиар-акций. Страна, напечатавшая эту бумажку, в обмен на нее получает все, что душе угодно – золото, нефть, лес, газ и прочее.
Виктор Алексеевич, я думаю, в свете последних событий можно добавить и олимпийские медали.
Да, я думаю, что вы правы. К сожалению, и медали, и сами спортсмены стали предметом торга. И вот за те самые бумажки все это и покупается. Корпорация же, являющаяся эмитентом этой бумаги, имеет доходность, которая даже не снилась ни наркодельцам, ни торговцам оружием. Вышеизложенное и проливает свет на истоки и суть терроризма. Если раньше войны всегда велись для передела рынков, ведь любой военный конфликт двух противников всегда организуется и провоцируется третьей стороной, которая решает свои задачи по созданию на разрушенной войной территории рынков сбыта, задачи по доступу к дармовому сырью, к технологиям, к дешевой рабочей силе. Представляете объемы заказов, которые западные фирмы получат на территории Югославии, заводы, мосты, дороги и прочее. На новом же рынке, рынке бумажных денег, отпадает необходимость в системном разрушении инфраструктуры территории. Вполне достаточными оказываются террористические акции с их последующей широчайшей рекламой на телевидении. Благодаря этому регион становится инвестиционно менее привлекательным, а валюта воюющего региона замещается валютой невоюющей страны. Такими маневрами подорваны устои рубля в России через Чечню, устои евро в Европе через Югославию. А сейчас уже Афганистан заявил о ввозе на первом этапе 6 миллиардов долларов. Такова же природа инспирированных конфликтов по всей дуге, от Югославии до Индонезии. Все они проходили как операции по дальнейшему расширению рынка продаж того условного товара, которым являются долларовые купюры. Единственное средство стабилизации обстановки в мире, и в том числе в Чечне, без изменения природы денег, сводится к запрету на демонстрацию актов террора в СМИ. Отсутствие телевизионной рекламы сделает акты террора бессмысленными для для тех, кто их организует и финансирует.
А на ваш взгляд, существует ли радикальное средство приостановления развивающегося последние 20 лет терроризма?
Да, по моему мнению, существует. Его финансово-методологическая основа может быть ликвидирована путем перевода мировой кредитно-финансовой системы на принципиально иную концепцию функционирования. Человечество должно вернуть деньгам товарную форму, ту, в которой они были всегда на протяжении столетий, и ввести стандарт энергообеспеченности валют. Мы же должны перейти на экспорт наших несметных сокровищ, начиная с газа, леса, нефти, металлов, исключительно за рубли. И тогда, уверяю вас, рубль будет самой твердой валютой в мире, ведь наш экспорт в 2 раза превосходит объемы импорта. Сейчас же, отдавая 95% экспорта за доллары, мы обеспечиваем спрос на них и их укрепление. Доллары нужны и пользуются спросом, так как мы отдаем за этот фантик ресурсы России. Туземцам хоть в свое время бусы стеклянные давали. Так ведут себя, как мы, ведут лишь, ну, такие откровенные лохи. Япония ведь еще в 1948 году ввела закон, который запретил экспорт чего бы то ни было за любые деньги, кроме иены. В 1999 году я написал статью в газете «Час пик», она же вошла и в упомянутую книгу. Статья называлась «Спасти доллар может только мировая война», ну, естественно, развязанная во всех регионах земного шара, кроме самих США. Таким сценарием хозяева долларовой пирамиды и хотят спасти доллар. Для развязывания же войны они организовали провокацию со взрывами по принципу поджога Рейхстага, которая развязала руки военной машине США. На данном этапе гамбит удался. За 2 пешки в центре Нью-Йорка получены 2 военных базы в Киргизии и Узбекистане, опорная точка в Грузии. Это в прямом контакте не только с Россией, но и со стратегическим оппонентом США, с Китаем. Попробуйте на месте знахарей концептуальной власти придумать иной способ прямого вторжения в подбрюшье России и Китая. Не получится. Нашей программой мы хотели бы предостеречь руководство США. Против вас и вашего народа подготовлена глобальная провокация. Не попадите в схему булгаковского Берлиоза, не наступите в пролитое масло. Помните то предостережение, которое давал еще в свое время Пушкин, ведь он имел доступ к системе знаний свято-русского жречества. Он с издевкой предостерегал тех, кто делает ставку на военную силу. Соперники в искусстве брани, не знайте мира меж собой, несите мрачной славе дани и упивайтесь враждой. Пусть мир пред вами цепенеет, дивяся грозным торжествам. Никто о вас не пожалеет, никто не помешает вам.
Виктор Алексеевич, военные действия в Нагорном Карабахе, Чечне, Югославии, Ираке идут по тому же сценарию?
Да, сценарий библейской концепции «стар как мир». Разделяй и властвуй. Единственно правильную позицию по Балканам занимал русский царь Александр III. За все, что происходит на Балканах, я не отдам жизни даже одного русского солдата. Милошевич, Саддам Хусейн и иные псевдопатриоты являются агентурой тех, кто бомбит их народы.
Эти схемы стали настолько очевидны, что информация о сговоре Милошевича с Маден Олбрайт просочились в прессу. Журнал «Власть» от 20 марта 2001 года пишет: «Без активной помощи бывшего сербского лидера войска НАТО вряд ли бы обосновались в Боснии. Если бы не начатые Милошевичем зачистки албанских сел в Косово, у США и НАТО не было бы повода для начала бомбардировок Югославии, и в Косово никогда бы не были введены натовские войска».
Я согласен с такой оценкой, и при этом важно понимать, что совершенно не имеет значения, завербованы ли эти псевдопатриоты напрямую, или ими управляют в обход сознания. Результат будет один и тот же. Без их помощи невозможно было бы всегда иметь войну. Они всегда в нужное время дают точный пас агрессору, то какой-то карательной операцией, то иным шагом. Они обеспечивают видимость оправдания начала военных действий. Но разве можно было бы в отсутствие специально созданной страшилки в виде Саддама Хусейна беспрерывно бомбить Ирак, обеспечивая тем самым бросовые цены на нефть, выкачиваемую из этого региона? Еще раз напомню наши контактные телефоны 233-51-43, 528-88-26.
Виктор Алексеевич, мне остается только поблагодарить вас за интересную беседу и сообщить нашим слушателям, что в следующей программе речь пойдет об оружии гораздо более грозном, чем военное, которое действует бесшумно, но более эффективно. О самом общественно опасном наркотическом напитке, о том, почему умеренно пьющие представляют большую угрозу, чем алкоголики, и о том, что шумело в голове у Чижика-Пыжика. До встречи!